наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Сначала приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте, дорогие друзья! Посетители Эрмитажа в парадном дворе Зимнего дворца нынче встречает гигантская медная скульптура. Подойдя ближе, начинаешь понимать, что это Будда. Но статуя весьма далекая от канонических изображений. Фигура на пяти опорах, руки-ноги выгнуты, словно в гимнастическом мостике. Под его телом можно пройти. Одной ногой Будда опирается на собственную голову. Такое изображение божества обещает и особенное продолжение выставки произведений одного из самых известных сегодня китайских художников Джан Хуаня уже в Эрмитажных залах. Выставка называется «Джан Хуань в пепле истории». Но остановимся все же перед Буддой, чтобы услышать комментарий куратора Дмитрия Зеркова, заведующего отделом современного искусства Эрмитажа.
У нас есть программа «Скульптура во дворе». В Эрмитаже мы регулярно ставим какую-нибудь большую скульптуру. Да, это была Карлота Жауме Пленце, стояла у нас всю пандемию здесь. Вот, и мы решили поставить скульптуру. Я ему предложил эту возможность. Он решил создать эрмитажного Будду. Он сделан из меди, медные листы, выколоченная медь. Скульптура весом более 7 тонн. И дальше эта медь будет со временем зеленеть немножко. Она быстро, кстати, медь. Постепенно она станет в цвет Зимнего дворца. Эрмитажный Будда. Во-первых, это размышление о признаках тела Будды, которых 32 основных, 80 второстепенных. То есть это утолщенные пальцы или определенный разрез больших глаз, уж ниша на голове, разные вот элементы, да, ногти тщательные, длинные, отполированные. Мы видим части и понимаем, что вот это части тела Будды, которые совершенно свято. Второй момент – это про разрушение буддийских святынь в Советском Китае. Статуи были разбиты молодыми бригадами. Это все было погребено в землю. И сейчас вот люди, которые восстанавливают эти монастыри, находят эти обломки, ставят их один на другой и собирают там из трех статуй одну. То есть это вот про разрушение святынь, про то, что объект материальный все равно не менее важен, чем некая суть.
Джан Хуань с 2000-х годов создал уже несколько масштабных образов Будды из самых разных материалов, включая дерево, глину, шкуры животных. Его работы так называемой «пепельной серии» есть в самых известных мировых собраниях в Нью-Йорке, Музее современного искусства, Музее Гугенхайма, Метрополитен-музее, в Париже, в Центре Помпиду, в художественных галереях и музеях многих стран. Размышляя о стремительно возросшей популярности трех китайских художников – Ай Вэйвэя, Цай Гацана и Джан Хуаня, одной из причин можно назвать придуманные им техники художественного творчества. Они мастера инсталляций, поражающих прежде всего своими масштабами. Так Ай Вэйвэй засыпал пол британской галереи Тейт в Лондоне семечками подсолнечника, созданных из фарфора и расписанными вручную. Цай Гацан достиг совершенства, используя в качестве выразительного средства порох. В ГМИИ имени Пушкина в Москве в 2017 году Цай Гацан представлял свои работы, вдохновленные столетием Октябрьской революции в России. Художник был автором грандиозного пиротехнического шоу «Церемония открытия Олимпиады 2008 года в Пекине». И на Красной площади в Москве Цай Гацан тоже был готов устроить пиротехнический спектакль. Но, по счастью, от этой идеи отказались. Джан Хуань тоже предложил создать некий мавзолей истории на Дворцовой площади. Ограничились макетом. Его можно увидеть в Николаевском зале Зимнего дворца. И хотя, напомню, выставка работ Джан Хуаня называется «В пепле истории» и отражает кульминации исторических событий, пепел самый мирный. Это пепел воскурения благовоний в буддийских храмах. Джан Хуань старается сохранить историческое наследие, уникальные ремесла и произведения искусства, собирает в своей огромной мастерской под Шанхаем старинные деревянные двери, кирпичи, есть даже коллекция старинных гробов. На деревянных дверях художник размещает фотографии, и дополненные деревянной резьбой сегодняшних мастеров древние доски становятся основой для размышления о будущем. Эрмитажный проект с приглашением Джан Хуаня возник из давнего интереса к его творчеству Дмитрия Зеркова и впечатлений китайского художника от Эрмитажа на Венецианской биеннале.
Мне он интересен тем, как он выходил из своего Китая. То есть первые двери его резные, которые я видел еще в 2000-х годах, были все на китайские темы. Это были фотографии с китайской жизни, двери были поменьше, фотографии были попроще. И было интересно, как он эволюционирует, как всякий такой проект, это некий эксперимент. И когда он решил делать двери по эрмитажным картинам, это тоже был новый вызов, это новое, что он никогда не делал.
Вы узнаете Танкреда Эрминио Пуссена, такой измельченный, композиционный, сложный конструкция. Узнаете Гейнсборо, «Дама в голубом», две рыбные лавки Снейдерса присутствуют. Ну и, конечно же, Мадонна Литта, тоже важный символ Эрмитажа. В левой части находится еще Персей Андромеда Рубенса. Мы договорились, что какая-то работа из этой серии останется в Эрмитаже. Мы пока выбираем. Серия возникла как след его визита в Петербург в 2019 году. Мы его принимали. И это сделали специально для Эрмитажа. Это очень важно, потому что потом проект может поехать куда-то уже как Эрмитажный. И нам важно в случае таких больших художников именно начинать какие-то работы. Так было с Ансельмом Кифером, так было с Яном Фабром. Пригласить художника сделать нечто специальное, особое, отдельное. Таких музеев не очень много. И вот мы очень счастливы тому, что это так. Второй момент важный состоит в том, что вся эта выставка сделана на средства спонсоров. Это китайские спонсоры. Все это специально изготовлено для Эрмитажа в Китае, в Шанхае, в студии Джана Хуаня, изготовлено в 19 и 20 годах, кроме длинной картины, на которой делалось последние 5 лет.
Наконец, вся эта история с небесным погребением, это работы с красной серией «Реинкарнация». Это вообще новейшая серия, которая не показывалась еще нигде. Прямо вот так, кстати, из студии мы ее взяли сюда на выставку. Мне показалось, что вот эта тема тоже важна. Это еще и его собственная эволюция, потому что он начинал как перформансист, вот такого перформанс-ангел, и все было связано с кровью, с красной краской, то есть это рождение. Собственно говоря, его история в том, что когда он закончил художественную школу, академию, он читал разные книжки китайских иммигрантов про то, как картина должна дышать, как она должна жить, что, в общем, она строится не просто по законам перспективы и баланса форм, а вот есть еще некая другая история. Душевная, духовная, сложная. И он решил делать перформанс со своим собственным телом, который дышит и живет. И первый перформанс был, что он в 93-м году был весь в красной краске, с пластмассовой куклой. Он эту куклу разрывал, она рождалась. И для него это было важно. Тема рождения как процесса, тема умирания как процесса. То есть не просто начало и конец, а некий процесс. Но после того, как этот перформанс был показан, его посчитали, что это критика политики «Одна семья, один ребенок», и, соответственно, он ушел в подполье, и дальше вот то, что он делал, уже не мог официально быть художником. И помните, вы тоже наверняка эту фотографию видели, когда на его лице пишутся иероглифы, постепенно заполняют полностью лицо. Был, конечно, соблазн взять все эти исторические работы, вот все эти фотографии, перформансы, все привести сюда, но это нам показалось неинтересно. Интересно, чтобы вот он сам сделал что-то новое для нас. Интересно сделать именно мировую премьеру такому художнику.
Главная тема выставки – метаморфозы. Превращение, преобразование. Около 30 произведений представляют три большие серии художника. Центральное место – 38-метровая картина «Фриз» вдоль всей стены Николаевского зала. О ней чуть позже. Слева – в изображении художника два созданных им знаменитых полотна – «Блудный сын Рембрандта» и «Иван Грозный убивает своего сына». Между этими полотнами в красных тонах импрессионистическая работа из серии «Любовь». Зритель увидит переосмысленный шедевр Брюлова «Последний день Помпеи». Второй куратор выставки Анастасия Вейлка, младший научный сотрудник отдела современного искусства Эрмитажа, сопровождала Джань Хуаня в музеях и в городе во время его приезда в Петербург. То был первый визит художника в Россию.
На него самое большое впечатление произвели церкви, особенно внутреннее убранство. Настолько, что он завороженно наблюдал за службой. Нам так повезло в Александре Невской лавре попасть на службу. И он, конечно, был впечатлен, потому что он буддист, и христианская православная служба для него это было абсолютно в новинку. И также, конечно, его абсолютно поразил Эрмитаж, Николаевский зал. И он был просто ошеломляюще впечатлен. Сказал, что я хочу делать, конечно, выставку здесь, потому что этот зал — это что-то невероятное.
А что его вообще в Эрмитаже интересовало?
Он энергичный, подвижный и в музеях вообще, в принципе, он нигде не останавливается надолго. То есть, если он остановился где-то прям очень надолго, значит, что это его, ну, очень сильно заинтересовало. А, как правило, он очень быстро бегает, и вот, на самом деле, довольно трудно было за ним поспеть. Самое сильное впечатление в Эрмитаже для него был, конечно, Рембрандт, потому что он был на открытии Венецианской биеннале. Он увидел инсталляции, он увидел возвращение блудного сына, он увидел голландцев, и они его очень сильно впечатлили. И, конечно, когда он приехал в Эрмитаж, его самое большое желание, в первую очередь, было увидеть видите непосредственно Рембрандта в оригинале, особенно «Возвращение блудного сына». Но на самом деле другие картины Рембрандта произвели на него не меньшее впечатление. Он очень долго находился в этом зале, наблюдал. И вот, собственно, на этой экспозиции у него одна работа, она и посвящена Рембрандту. «Возвращение блудного сына». В Русском музее его самое большое впечатление для него – это были русские иконы. Он спрашивал про композиционный строй, какую-то иконографию. И вот я вижу вот в этих двух работах композиция, отсылающая нас как раз-таки к иконам. Там мотив матери и сына, здесь мотив отца и сына. И вот здесь еще диалог до возвращения блудного сына. Речь идет о приобретении, а вот здесь, где Иван Грозный убивает своего сына, речь идет об утрате. И мне очень нравится, как они висят, когда заходишь в зал, очень хорошо друг с другом сочетаются.
Картины, написанные пеплом на холсте. И, конечно, очень любопытно узнать о технологии, как хрупкий пепел не осыпается. Ведь создал же однажды Джань Хуань картину из пепла с эффектом именно осыпания. И картина умирала на глазах зрителей. А здесь полотна пепельной серии в целости и сохранности перенесли транспортировку из Китая в Эрмитаж даже морем.
Технология одновременно и простая, и сложная, потому что пепел он собирает в буддийских храмах, которые расположены относительно недалеко от Шанхая. Дальше в студии пепел сортируется по двум критериям основным. Это по цвету, бывает более светлый, более темный, и также по размеру. Выбирает какой-то сюжет, и потом уже медленно, очень трудоемкая, кропотливая работа создания, собственно, произведения. Потому что вот на эту партию ушло что-то порядка 5 лет.
А как закрепляется пепел?
Я задавала этот вопрос в студии, секрет фирмы, скажем так. У меня есть предположение, что там есть какая-то клеевая основа, и в дальнейшем тоже фиксируется, может быть, каким-то клеевым спреем, и как фиксатив, знаете, вот пастельной живописи то же самое здесь. Это очень авторская техника его. То есть он уникален тем, что это действительно удивительно и нигде ранее не встречавшееся вот в таком масштабе особенно.
В Китае существует строгая цензура, касающаяся политики, религии, вопросов секса. Но фотографию тысячи человек, членов ЦК Компартии Китая, Мао Цзэдуном, военными, то был визит руководства партии на военные сборы, сейчас вполне можно найти на блошином рынке, как это произошло у Джань Хуаня. Кстати, художнику 55 лет, и он воспитанник советско-китайской академической традиции, продолжает рассказ Анастасия Веелка.
Он просто гулял по рынку, это блошиный рынок, и случайно обнаружил фотографию, и он был ошеломлен в этой фотографии. Во-первых, что там такое большое количество людей, и, по его мнению, только в Китае могла быть создана такая фотография. А второй момент, то, что она была сделана 15 июня 1956 года, он родился в 1964 году, а это в 1965. Он подумал, что нужно с этим что-то обязательно сделать. Он довольно впечатлительный, надо сказать, человек. И, собственно, так родилась идея о создании вот такого вот полотна большого. Я могу к этому сказать вот про эти две работы. Когда уже было ясно, что картина будет висеть, она будет висеть на длинной стене Николаевского зала, он запросил у нас фотографии, похожие по тематике и сюжету, по композиции на эту, только сделанные в России. И, собственно, я как историк подумала, где можно, собственно, найти съезды партии и фотографии гражданской войны, Великой Отечественной войны. И он выбрал сначала вот 20-й съезд, и потом 18-й съезд, последний предвоенный. Кстати, очень интересно, получилось совпадение или нет, не берусь утверждать, но 20-й съезд — это же как раз тот съезд, после которого у нас окончательно испортились отношения с Китаем, потому что была политика десталинизации принята и критика вот всего наследия. Интересно, насколько он, в принципе, был в курсе, когда это выбирал. Но я думаю, что да, потому что интеллектуальная элита Китая, она, в принципе, в курсе про все эти истории.
Как он выбирал, что оставить фотографическим, а что сделать с деревом?
Нету никакой системы, а как ему нравится. То есть вот эти резчики, дунянская резьба, потому что это сохранение традиционных ремесел в Китае, просит их вырезать, говорит им места на свой вкус, где надо начать, собственно, вырезать. А потом, когда видит, по его мнению, что композиция завершена, он говорит, хватит, спасибо. И вот, собственно, так получается картина.
«Удиви меня». Довольно часто просит ведь искушенный зритель, придя на выставку модного художника. На фоне эрмитажных собраний удивлять зрителей невероятно сложно. Но современные художники рискуют, а Эрмитаж дает возможность увидеть самые яркие имена.
Конечно, когда есть какая-то история успеха, здесь всегда есть доля случая везения. Но также он очень интересный китайский художник. То есть он, в принципе, изначально был довольно оппозиционен, потому что вот эти его перформансы, американское прошлое, у него студия есть еще и в Нью-Йорке тоже, но он там сейчас почти не появляется, говорит, что она ему не очень нравится. В 2005 году он вернулся в Китай, осознал вот эту свою идентичность, принял буддизм как раз, и вот с тех пор у него появились работы вот в таких техниках. А еще из какой-то интересной истории, то есть вот эти буддийские храмы, пепел, благовоний, который за собой имеет пожелание счастья. Это какая-то совокупность факторов. То есть нельзя утверждать, что он популярен просто потому, что он модный. Нет, конечно, в Китае он достаточно популярен. И в мире тоже. Он постоянно ищет что-то новое, и при этом вот это такое материальное искусство, которое выросло из его вот этих ранних перформансов, когда он работал со своим телом. Вот когда вернулся в Китай, конечно, осознал свою идентичность, потому что для него вот эта китайская история, его родина, это очень важная составляющая, в принципе, его искусства. То есть особенно вот эта выставка, для полного понимания нужно знать вот какую-то его собственную историю. Как и, в принципе, с любым современным художником, потому что это отличительная особенность искусства 20 века, и тем более 21-го, когда очень важна собственная мифология, как у художника, личности, которая стоит за работой.
На этом мы завершаем рассказ о выставке работ китайского художника Джань Хуань «В пепле истории». Но в традиционном прощании я сегодня отдельно обращаюсь к постоянным слушателям путешествия в Эрмитаж, живущим за пределами Петербурга и Ленинградской области. Дорогие друзья, формируется новая сетка вещания. И, возможно, это был завершающий выпуск в это привычное для вас время эфира. Хочется верить, что в общероссийском эфире эрмитажные путешествия будут продолжаться. А пока адресую вас к сайту ГТРК «Санкт-Петербург», где путешествие в Эрмитаж можно слушать в режиме прямого эфира по нечетным субботам в 10:35 и в архиве аудиопрограмм. У микрофона была Анна Всемирнова. Всего вам доброго!